Итак, мы говорим, постепенно пробираемся к завершению нашей темы. Мы посвятили это время, эти 2,5 дня, посвятили вопросу церкви, которая оказывает влияние на людей. И мы говорили о фундаменте, откуда это исходит, мы говорили о главных принципах, об условиях влияния. Мы говорили сейчас о пастырстве, о том, как кто отвечает за то, чтобы делать церковь влиятельной. Вчера вечером говорили о методах влияния. Вот. И сейчас мы подошли к самой последней точке, к самому влиянию. А точнее, мы будем говорить о самой главной точке влияния церкви. Это служение евангелизации, служение распространения благой вести. Я хочу начать еще раз с того текста, который мы читали вчера. Евангелие Матфея, 28 глава. С 19 стиха написано так: «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть Иисус Христос делает это главным повелением, касающимся верующих апостолов, оставляемых им здесь на земле. Когда мы говорим о евангелизации, когда мы говорим о процессе того, что мы выполняем великое поручение, мы делаем учеников, мы сталкиваемся с целым рядом проблем. Пожалуй, самая большая проблема заключается в том, что за время, в котором мы живем, мы сталкивались с различными формами исполнения этого великого поручения, и мы уже рассматриваем его сквозь эту призму. И как это всегда или очень часто бывает, мы склонны к тому, чтобы увидеть суть или перенести суть в оболочку, которая когда-то держала или в которой когда-то содержалась эта суть. Есть разные такие примеры, когда мы говорим о каком-то явлении, которое было очень актуальным и очень эффективным в какой-то точке времени. Но потом время изменилось, и оно перестало быть актуальным, но саму оболочку люди уже обожествили, и ее практикуют, независимо от того, что она уже потеряла свой смысл. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на сущность евангелизации, посмотреть на силу ее, на том, в чем заключаются ее базовые ценности, базовые принципы, чтобы мы могли потом увидеть, каким образом оно может конкретно действовать в той, или евангелизация может конкретно действовать в той ситуации, в которой каждый из нас находится реально или практически. Второе послание к Тимофею, последнее послание апостола Павла, в 4 главе, он обращается к нему с таким торжественным повелением, поручением или даже заповедью, которую он оставляет своему любимому ученику. Суть этой заповеди в следующем. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Заметьте, мы часто в последнее время, особенно в самарских кругах, часто слышим слова, слышим проповедь, которая говорит немножко о других стихах. Андрюша, включи-ка второй стих. Мы часто слышим о вот этой фразе «проповедуй слово». И действительно, это очень важная часть поручения. Но заметьте, как эта часть поручения находит свое разрешение в конце этого призыва. Если мы посмотрим на конец 4 стиха, то он говорит, что будет время, когда люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и в конце концов они подходят к этой точке, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, и приводят суть своего, или остроту, острие, пик служения проповеди слова, суть ее заключается в том, чтобы совершать дело благовестника в этом служении. Мы уже говорили о том, что для апостола Павла его проповедь в огромной степени была связана с благовестием, с распространением Евангелия. Дело благовестия – это распространение благой вести о спасении, которое даруется человеку через Иисуса Христа. То есть мы говорим о том, что наше служение, или Писание говорит о том, что наше служение заключается в том, чтобы мы распространяли благую весть о спасении, которую человек может получить, которую человек получает через Иисуса Христа. Именно этому служению была посвящена жизнь апостола Павла. Деяния 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Заметьте, апостол видел в этом смысл своей жизни. Он говорит, я свою жизнь отдаю. То есть для него все то, что он делал, сводилось к Евангелию, сводилось к тому, что Евангелие является главным инструментом, посредством которого Бог действует в сердце или в сердцах людей. Когда мы говорим об этом, возникает вопрос, какая сила заставляла апостола Павла, не дорожа своей жизнью, двигаться к этому служению? В чем была мотивация евангелизирующая? Ко мне вчера подошел один молодой человек и говорит, я обращенный из свидетелей Иеговы. Я чувствую себя очень неуютно, я искренне пришел к Богу, я искренне покаялся, и я привык евангелизировать, я привык свидетельствовать и говорить людям. Но, говорит, там у нас была система разработанная, которая просто ты в этой системе жил, и ты очень много говорил, очень много активно. Здесь я пришел, и чего-то мне не хватает. Мне не хватает этого выражения, где я мог бы говорить об Иисусе Христе. И это очень интересный фактор. Знаете, почему интересен? Потому что, когда мы читаем о истории баптизма, если вы будете читать отличительные признаки баптистов в разных временах или в разных, так скажем, точках мира, вы всегда найдете, что благовестие о Христе было одним из очень важных, неотъемлемых качеств баптизма. Как-то оно подзатухло у нас. Есть разные причины. Вот даже в это время 90-х годов, когда были большие возможности, но настоящий дух благовестия не во всех был развит. Как-то это стало уделом евангелистов или благовестников, которые приедут и проведут большую кампанию. Я думаю, что в этом одна из издержек вот этих последних десятилетий свободы. В том, что вместо того, чтобы дух благовестия наполнял сердца и сознание, и жизни людей, это стало участью или стало уделом избранных каких-то особых профессионалов, особых специалистов. Мы посмотрим на эту ситуацию, попробуем найти этот вопрос, ответ на этот вопрос, говоря о жизни апостола Павла, проанализировав одну ситуацию в его жизни. Одну ситуацию, в которой он благовествовал. Мы посмотрим, как он благовествовал, мы посмотрим, почему он благовествовал, и попробуем дать ответы на несколько других вопросов, связанных с этим. Речь идет о ситуации, которая имела место в Афинах. Апостол Павел, вы помните, мы говорили в прошлый раз уже о том, что он проповедовал. Он проповедовал в Фессалониках, его там преследовали сильно, он вынужден был убежать. Дальше он пришел в Верею и там начал проповедовать, и там его преследовали. И в конце концов, после нескольких недель интенсивнейшего служения, апостол оказывается в Афинах. Хороший город, хорошее место. Павел знаток греческих ценностей. После такого напряженнейшего графика самое время немножко расслабиться, пойти на экскурсию, посмотреть на известные достопримечательности Афин, подождать, пока братья подойдут, и потом уже с ними решить. Помните, он ожидал Павла и Силу. И потом уже с ними решить, куда двигаться дальше, как определить стратегию служения, определить издержки или проблемы, которые имели место в Фессалонике, в Верии, для того, чтобы немножечко более так целенаправленно и ясно служить. Ну, вы знаете, что апостол Павел, находясь в этом месте, он сразу же на следующий день мы видим его благовествующим. И вот там мы находим несколько ответов, очень важных, ответов на несколько очень важных вопросов. Во-первых, почему нужно благовествовать? Апостол Павел благовествовал по нескольким причинам. И это мы видим из этой истории, из этого текста, представленного нам Лукой в книге «Деяния апостолов». Во-первых, апостол Павел благовествовал сразу же, имел такую жертвенность и посвященность, потому что он ярко понимал ужас неверия. Для него неверующие люди были не просто нехристианами, они были для него ясно определенными в его сознании погибшими людьми. Послушайте, как написано здесь. 17 глава Деяний апостолов, 16 стиха. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов». Слово «возмутился» – это не то, что он злом наполнился или раздражение его напало. Его охватил ужас. Когда он видит огромное количество людей, которые живут в идолопоклонстве, он ясно понимает, что эти люди реально находятся в цепях дьявола. Мы часто воспринимаем религию как какую-то добавку к жизни. Мы видим людей, как они живут, и мы хотим, чтобы они стали верующими, но мы не понимаем, что они находятся в реальных цепях дьявола. Может быть, еще, когда мы занимаемся тюремным служением, может быть, это там легче увидеть это. А когда мы вот просто обычным людям говорим, ну, как-то трудно подумать о том, что они действительно находятся на волоске от ада. Когда-то Джонатан Эдвардс проповедовал свою известную проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Если вы не читали эту проповедь, обязательно найдите ее. Вы можете ее найти на нашем сайте slovo.org, и там есть раздел «Статьи», и там вы найдете, эта статья есть. Эта статья стала классиком в западной литературе. То есть речь идет о чрезвычайно острой философской мысли, которая анализирует вопрос погибшего состояния человека. Я прочитаю вам одну выдержку о том, как Эдвардс видел погибающих грешников. Он говорит о Божьем гневе здесь. Это маленькая цитата, которая говорит о Божьем гневе. «Это есть вечный гнев. И хотя невыразимо страшно переносить полноту Божьего гнева даже в течение одной секунды, вы должны будете переносить его вечно. Этим непрекращающимся страданием не будет конца. Когда вы будете смотреть вперед, вы будете видеть перед собой вечность, и это будет безграничная вечность, которая будет поглощать все ваши мысли и наполнять ваши души безысходной тоской. Вы будете абсолютно лишены надежды на спасение, на то, что вашим страданиям когда-нибудь придет конец или когда-то наступит облегчение». Для Эдвардса очень важно было, чтобы он сам мог это понимать, и чтобы люди, которым он говорит, ясно понимали это. Сегодня нечасто встретишь проповедников с вот этим острым ощущением ужаса погибели людей. А еще реже можно встретить христиан, обычных людей, которые имеют вот такое острое ощущение. И это одна из причин, почему у нас нет мотивации для проповеди Евангелия. Почему у нас нет мотивации для того, чтобы мы могли оказывать влияние? Подобно Гиезию, помните, это слуга Елисея, нам не хватает этого духовного измерения, этой способности видеть окружающий нас мир в духовном измерении. Мы живем в человекоцентричном мире, и мы невольно попадаем под его гуманистическую философию. И мы начинаем функционировать в этой гуманистической философии, забывая духовную реальность богоцентричного мира. Помните, мы начали нашу конференцию с очень ясного, основополагающего фактора богоцентричности. И заметьте, вот этот финальный элемент невозможен без ясной роли богоцентричности в нашей жизни. Мы никогда не сможем иметь силу для евангелизации, если мы не научимся видеть ужас человеческой погибели. Для нас это должно быть ясно, Конечно, речь не идет о том, что мы должны набрасываться на каждого встречного и говорить ему о том, что он в аду гореть будет вечно. Но мы должны ясно понимать, что так и будет. Что именно так и будет. И мы должны искать, иметь мягкий подход к человеку для того, чтобы вытащить или попробовать вытащить его из этого горящего ада. Это первое. Вторая точка, вторая причина, почему нужно благовествовать, заключается в искреннем желании блага людям. Если сказать более таким общим термином, искренней любви к людям. Что такое любовь? Если его приблизить ближе, мы должны желать человеку максимального блага, настоящего блага. Когда Павел говорил о Евангелии в Афинах, причиной этого было то, что он искренне любил этих людей. Он видел, что они катятся в погибель, что они находятся в погибели, и он искренне любил. Он любил всех, иудеев и варваров, еленов и разного рода людей, и он хотел, чтобы они были спасены. Посмотрите, 18 стих. Это же 17 главы говорит нам следующее. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресение. Заметьте, кто-то унижал его, кто-то спорил с ним, кто-то возвышался над ним, кто-то не считался с ним. Но Павел продолжал благовествовать им, то есть говорить им благую весть, весть, которая принесет им благо. В этом был его главный фокус, это была его движущая сила. Отсутствие настоящей любви к погибающим грешникам является второй причиной, почему люди не имеют силы для евангелизации. И мы имеем дело сегодня с огромным количеством людей, которые могут научиться всякой стратегии и тактике в деле евангелизации, но пока они не научатся реально любить погибающих людей, людей, идущих в погибель, они не будут иметь сил, они не будут иметь мотивации. Вы сегодня их можете как-то снарядить, как-то воодушевить, вот, но завтра это воодушевление пойдет на убыль, и человек перестанет этим заниматься. Следующее, третье, понимание драгоценности Евангелия. Апостол, занимаясь этим служением, он ясно понимал, он был охвачен ценностью Евангелия. Его воодушевляло то, что он видел Евангелие как какую-то огромнейшую ценность, жемчужину, которую он однажды нашел сам, с которой он однажды встретился сам. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, в 5 и 6 стихах он объясняет, он говорил, что он был в определенных трудностях, когда он распространял Евангелие, эти трудности были связаны с благовестием. Вот. Но он продолжал проповедовать благую весть, и он продолжал делать это с энтузиазмом. И он объяснял это так, посмотрите, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Это очень важный элемент, друзья. Если вы проповедуете себя, свою веру, или проповедуете свою церковь, или проповедуете баптизм, свою деноминацию, вы рано или поздно выдохнетесь. Но если вы проповедуете Христа Иисуса, который стал для вас драгоценностью, посмотрите, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией, в лице Иисуса Христа. Вот почему Павел продолжает проповедовать. Он не себя продвигает, он восхищен Христом. Ефесянам 3:8 он говорит, что он видит свое служение не как бремя. Он видит служение как великую привилегию, как особую благодать, данную ему Богом. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Заметьте, он видит это как великую привилегию. Это двигатель евангелизации. Итак, мы говорили о трех причинах, почему люди могут благовествовать. Или три причины, которые делают нас способными благовествовать. Мы говорили о том, что Павел благовествует прежде всего, потому что он видит реальный ужас греха. Он желает людям блага, и он сам получил спасение, и он понимает драгоценность спасения, и поэтому он о нем говорит дальше. Второй вопрос. Что нужно благовествовать? Когда мы благовествуем, что нужно благовествовать? Можно встретить самые разные схемы, которые предлагают нам различные формы благовестия. Вот. И сегодня очень много разных организаций, которые разрабатывают эту схему, популяризируют. И может быть, какие-то из них хороши, я не хочу о всех их говорить. Но речь идет о следующем, что мы часто, увлекаясь схемами, увлекаясь разного рода системами, которые применяются для евангелизма, и, возможно, в какой-то ситуации она действительно эффективно применялась, мы часто забываем суть. И вот здесь, в этом тексте, апостол ясно объясняет, в чем суть евангелизма. Прежде всего, он начинает с объяснения того, кто есть Бог. Когда мы говорим верующих, вернее, людям о спасении, мы весть о спасении имеет смысл только тогда, когда человек признает духовную реальность и признает, что существует Бог, с которым человеку нужно иметь какие-то отношения, который может и должен спасти человека. Так вот, все это зависит напрямую от того, как вы понимаете, кто есть Бог. Если вы человеку говорите «Бог говорит» или «Бог хочет», или «Божья воля такая-то», это будет зависеть, понимание этого слова будет зависеть от того, что человек подразумевает под словом «Бог». Вот почему апостол берет время, берет специальное место для того, чтобы детально объяснить там в Ареопаге, детально объяснить, кто такой Бог, о каком Боге он говорит. Он даже начал, помните свою проповедь, с того, что он говорит, вот я видел здесь много разных ваших богов. Я вам хочу рассказать о настоящем. 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Люди, которые живут в наше время, не сильно отличаются от тех людей, которые жили в Афинах. Они имеют свои собственные версии, кто такой Бог. И не только того, кто такой Бог, но и как этот Бог строит отношения с людьми. Я часто встречаюсь с ситуациями, когда люди находятся в грехе, и они говорят, я думаю, Бог меня поймет. Рассчитывая на то, что на его снисходительное отношение к тем или иным явлениям. Или люди говорят, ну, я думаю, что Бог учтет искренность людей, которые в других религиях, которые искренно просто его чтут в других религиях. То есть существует множество разных теорий о том, кто такой Бог. И вот Павел объясняет, что Бог гораздо выше всего того, что мы здесь люди решаем. Он гораздо выше наших собственных систем, в которых мы пытаемся жить. 24 стих. Бог сотворил мир. Первое. Второе. Он господин неба и земли. Второе. Третье. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в том, чтобы мы его признавали. Он без нас проживет. Но последнее, мы-то без него не проживем. Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Нам никогда не нужно извиняться за Бога. Нам нужно проповедовать людям о том, что это реальность, земля не нами устроена, вы появились в этот мир, и у вас никто не спрашивал, каким должен быть закон тяготения. У вас никто из нас не голосовал за законы химии. Это все существует. Не нами этот мир устроен. Это очень важный фактор. Если вы не учтете, если вы обойдете этот фактор в вашем евангелизме, вы завязнете в трясине. Вы можете философствовать, вы можете рассказывать о разных аспектах христианства, о том, как хорошая христианская жизнь и так далее. Но пока человек не придет к ясному пониманию, кто такой Бог, что Бог – владыка вселенной, что Он не зависит от нас, Ему не нужны никакие блага наши, но что мы – абсолютно от него зависим, дальнейшее развитие Евангелия будет бесполезно. К сожалению, сегодня очень много людей, которые признают себя верующими, считают себя верующими, Но, к сожалению, имеют совершенно другое представление о Боге. Они не знают истинного Бога. Много таких есть людей. Недавно я прочитал статью в одном религиозном журнале, американском журнале. Он далеко не самый консервативный журнал. Нельзя назвать его либеральным абсолютно, но там много таких авторов, которые, ну, имеют такие несколько свободные взгляды на разные вещи. И вот они даже оценивают ситуацию так. Послушайте, я попробовал перевести этот отрывок. Молодые евангелики, то есть люди, которые относятся к евангельскому направлению, хотя они даже и могут определять себя как евангеликами, как евангелики, не являются классическими, ортодоксальными, библейскими христианами в том смысле, чтобы они верили в Библию как в авторитетное и безошибочное Божье Слово. Часто отрицают традиционные для христианской веры доктрины, такие как богочеловечность Христа. Они называют себя евангеликами, но на проверку их вера оказывается более эклектичной. Барна, этот специалист по статистике среди христиан, называет ее кафетерием, где люди выбирают то, что им нравится. Немного от буддизма, немного от универсализма, немного от New Age. И так они наполняют свою тарелку тем, что кажется им приятным на данный момент. Вот такой тип христианства сегодня есть. И такой тип сегодня популяризируется. Но этот тип христианства, он далек от благой вести. Он далек от благой вести, который проповедовал апостол Павел. Это абсолютно точно. Для того, чтобы эти люди поняли Евангелие, они сначала должны понять, что Бог – это объективная и реальная личность, объективно контролирующая все то, что происходит на земле, включая их собственную жизнь. Кстати, дальше там Павел говорит, что он предназначил каждому время и пределы обитания. То есть каждый человек, он зависит от Бога, реально практически зависит от Бога. И когда мы говорим о том, как мы евангелизировали людей, так вот посмотрите, если буквально на пару десятилетий назад, если обратимся мы на пару десятилетий назад, и мы увидим, что общий тон, общая тональность была не такая, тональность в обществе. Очень много людей, которые живут сегодня, современных людей, мы сегодня переживаем реальное воздействие постмодернизма. Если вы помните, раньше говорили о том, что вот постмодернизм, он грядет, он придет. Я сейчас вижу, он уже пришел. Я вижу это в людях, у которых размыты сами базовые ценности понимания, объективного понимания, кто такой Бог и правильного отношения к Богу. Итак, это первое. Нам нужно позаботиться о том, чтобы люди, которым мы свидетельствуем о Евангелии, имели правильное представление о Боге, о Его владычестве, о Его независимости от людей, а также о том, что люди зависят от Него полностью. Второе. Нам нужно говорить, как Бог относится к людям. 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий». Опять очень важный элемент. «Бог сотворил нас для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Очень важно. Посмотрите, здесь ясно сказано, что Бог произвел весь род человеческий. Дальше. «Бог определил время и пределы, сколько человек живет, и где он живет, и как он живет». И дальше он сделал это для определенной цели, чтобы человек искал Бога. Это должен знать каждый человек на земле. И в этом заключается благовестие. Это то, о чем мы должны сказать и сообщить человеку. Бог сотворил тебя и поместил тебя в это место, и Он сделал эту встречу, которая у нас сейчас есть с тобой, для того, чтобы тебе сказать, что ты должен Его искать. В этом, как я уже сказал, основа благовестия. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Апостол Павел обращается к греческим философам, он прямо говорит: «Бог реален и независим, Бог сотворил вас, и Бог сотворил вас для определенной цели, для того, чтобы вы могли искать Бога». Есть третий элемент, о чем мы должны благовествовать. Мы должны говорить, в чем ответственность людей перед Богом. Опять-таки, это то, что говорит апостол Павел. Он говорит о том, кто такой Бог, он говорит, как Бог относится к людям, что у Бога есть определенные взгляды на то, каким образом люди должны жить. И он говорит третье, что будет, если люди не будут так относиться? В чем ответственность людей? 29 стих. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Реальность Божьего суда является еще одним важным элементом благовестия. Если вы сказали обо всем и не сказали об ответственности, ваша евангелизация неполная. Почему? Потому что Писание говорит, посмотрите, Евреям 9:27, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Каждому человеку придется встретиться с этим». Опять-таки, это не популярно сегодня. Когда люди евангелизируют, они всячески пытаются обойти вот эти резкие, может быть, резко звучащие истины для сознания людей. Вопрос только заключается в том, что это реальность. И человек должен знать об этом. И человек, пока он находится здесь, на земле, он может предпринять меры. Эти люди, которые жили тогда, которым Павел говорил, они тоже не хотели слушать. Более того, они тоже смеялись, как сегодня многие смеются. И еще тогда, в первом веке, в Афинах. Но это не остановило Павла. По причине того, что это факт, это реальная истина, которую он доносит до людей, и он сообщает, и говорит, оставляя времена неведения, вы не знали до того, как я сказал, сейчас вы знаете. И сейчас у вас есть реальная возможность для того, чтобы, написано, покаяться. Повелевает людям всем повсюду покаяться, потому что есть ответственность. Итак, мы говорили уже о трех вещах, что нужно благовествовать, кто есть Бог, как Бог относится к людям, в чем ответственность людей перед Богом. И есть четвертый элемент. Как примириться с Богом? После объяснения реальности Бога и его отношения к людям, Павел говорит, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Он конкретно говорит, «В этом ваш шанс, это реальный путь, это реальная возможность». Бог не просто предлагает людям покаяться, он повелевает им сокрушиться перед Ним. Он повелевает, покаяние – это метаноя, это радикальный пересмотр всего сознания, всей системы оценки, с которой он живет, в которой он находится. 2 Коринфянам 5:20 апостол описывает свое служение. Он говорит, «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас». Жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Апостол понимает, что это очень трудно, и поэтому он говорит, мы просим, примиритесь с Богом. И он объясняет сущность Евангелия, говорит о заместительной жертве Иисуса Христа. Покаяние, как я уже сказал, оно требует сокрушения человеческой гордыни, признания себя нищим, доверие, готовность подчинения и доверия себя Богу Иисусу Христу. Поэтому покаяние часто непопулярно. Поэтому покаяние часто как-то умалчивается. Оно часто заменяется какими-то эмоциональными формами выражения, когда просто человека расположат, или как-то он сожалеет о том, что он согрешил, или о том, что его жизнь плохая, ему обещают хорошую жизнь. Но речь здесь идет о том, примиритесь с Богом. Суть покаяния заключается в том, что человек из врага должен превратиться в друга Божьего, в Сына Божьего, в Дитя Божье. И так было всегда. Пророки Ветхого Завета призывали к покаянию. Иоанн Креститель проповедовал о необходимости покаяния, помните, да? Он говорил, принесите добрый, вернее, чтобы мы увидели плод покаяния. Иисус Христос проповедовал о необходимости покаяния. Петр призывал к покаянию. Павел призывал, или проповедовал, что покаяние необходимо. То есть покаяние – это единственно правильная реакция человека, соприкасающегося с реальностью Бога. И нам нужно это ясно понимать. Итак, мы говорили уже о двух вещах. Мы говорили, почему нужно проповедовать, благовествовать. Мы говорили о том, что нужно благовествовать. Третье – кому нужно благовествовать. Это очень интересно. Апостол проповедовал тем, кто слушал. Трудно благовествовать тем, кто не слушает. И не нужно. Но нам нужно пробовать искать тех, кто будет слушать. Послушайте 17 стих 17 главы. «Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. И дальше некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним». То есть мы видим здесь разный тип людей. Он просто говорит со всеми, с кем он встречается. Он говорит им об Иисусе Христе и о воскресении. Павел проповедовал не только на городских площадях. Чаще всего он, приходя в новый город, он приходил в синагогу. Потому что он знал, что там есть точно люди, которые интересуются Богом. Которые знакомы уже. И он начинал с синагоги, и потом с синагоги распространялось это влияние на многие-многие другие точки. Павел искал людей, которые готовы были слушать Евангелие. Искал с целью того, чтобы он мог передать им его. Как мы уже говорили, что не все хотели слушать. И даже в этой ситуации некоторые люди, они прореагировали, большинство людей прореагировали так, они сказали, нам это ничего не нужно, это смех какой-то, подняли его на смех. Вот, но некоторые все-таки уверовали. И так происходит всегда. 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарий, другие с ними. Очень интересно, смотрите, Павел говорит, пока они хотят слушать. Не нужно быть назойливыми, не нужно цепляться, как назойливая муха к человеку, чтобы достать его все-таки, чтобы он уже покаялся, просто чтобы вы от него отстали. Написано, Павел вышел из среды них. Их. Они перестали слушать, не хотят больше слушать. Он вышел из среди их. Но некоторые мужи пристали к нему теперь же. Они услышали, что он сказал, они заинтересовались. Бог произвел свою работу. И по всей видимости, какие-то из этих людей стали известными, что он говорит, между ними был Дионисий Ареопагит. То есть он пишет людям, которые, скорее всего, знают этого Дионисия. И женщина именем Дамари, другие с ним. Итак, кому нужно благовествовать? И последнее, как нужно благовествовать? Есть несколько важных принципов, понимание которых позволит нам делать это эффективно. Прежде всего, нам нужно иметь глубокую убежденность в истине. Когда мы говорим о благовестии, благовестие начинается с того, чтобы нам нужно было иметь глубокую убежденность, ясную и глубокую убежденность. Именно эта убежденность дает Павлу способность говорить очень уверенно и твердо авторитетным людям. Как я уже сказал, он не смущался перед тем, что это философы забрались. И причина, почему он не смущался, он твердо знал, что это так. Нам нужно ясно понимать, нам не нужно пытаться быть учеными, потому что мы не ученые. Нам не нужно пытаться говорить о тех сферах, которые нам кажется, что эти люди могут воспринять, если мы не соображаем там ничего или мало соображаем в этих сферах. Но нам нужно иметь ясную уверенность в истине Священного Писания. Так написано, так говорит Бог. Это то, что отражает реальность. И нам нужно, имея эту уверенность, сказать человеку, не нужно философствовать, не нужно пытаться ответить на все вопросы. Мы точно не ответим на все вопросы. Это факт, потому что мы не знаем всех ответов. Но нам нужно иметь уверенность в той сути, в сути того, о чем мы говорим. Посмотрите, как Павел говорит. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». И дальше он говорит, «Бог сотворил мир, и это здравый смысл». Это чрезвычайно важно знать подход. Заметьте, он не оскорбляет этих людей, он не нападает на них, но он имеет ясную уверенность. Он настолько убежден, что его убежденность воспринимается людьми. Большинство его читателей даже не стали спорить с ним. Вернее, слушатели, они даже не стали спорить с ним. Они ушли, потому что они увидели, этот убежден, настолько его не переспоришь. Но кто-то, увидев его убежденность, последовал за ним. Еще раз 32 стих. услышав о воскресении мертвых, они нас одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среди них. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, и между ними были Дионисий Арипагит, женщина именем Дамарь и другие с ними. Наша убежденность не должна зависеть от того, насколько ее принимают или нет. Это, кстати, чрезвычайно важный элемент. Нам нужно научиться не зависеть от одобрения людей. Одобряет ли тебя человек, когда ты говоришь, кивает ли он головой, или же он настороженно смотрит, или же вот так вот машет. И это часто влияет на убежденность. Те, кто пытался говорить группе людей, знают, насколько это сильно влияет на то, способен человек говорить или нет. Для многих людей это чрезвычайно такой сильный психологический элемент. Окей, это то, что касается того, как нужно благовествовать, иметь убежденность в истине. Второе. Нам нужно реально жить истиной. Если мы говорим о том, что мы сами не знаем, о том, что мы сами не пережили, то тогда, конечно, трудно иметь убежденность и трудно быть убедительным. Апостол Павел находился в Афинах всего несколько дней. У него не было много времени, чтобы продемонстрировать эту жизнь, но это было для него естественное выражение жизни, потому что она была у него жизнь. Послание к фессалоникийцам апостол Павел подчеркивает, как этот фактор сыграл, какую роль он сыграл в его подходе к этим людям. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души, то есть жизни наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше, изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Они могли сказать этим людям: вы свидетели, потому что они действительно свято и праведно и безукоризненно поступали. Если вы на работе делаете какие-то не совсем честные махинации со своими сотрудниками, вам очень трудно будет потом говорить о вечном Божьем суде и о святости Божьей. Если вы, обращаясь к человеку, неуважительно к нему относитесь, вам трудно будет показать Иисуса Христа ему. Это чрезвычайно важный элемент, который должен захватить нас и стать частью нашей жизни. Апостол Петр говорит об этом 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших, и будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Заметьте, начинается с того, что есть жизнь в сердце, жизнь поклонения Богу. Святите в сердцах, то есть мы видим величие, важность и силу Божию. И потом тогда мы способны дать отчет в нашем уповании. Заметьте, как представлена здесь евангелизация. Евангелизация представлена в том, что мы объясняем свое упование. То есть евангелизация настолько сильна, насколько она практически в нас изменяет нашу жизнь, насколько она играет основание нашей личной жизни. Третье. Итак, мы говорим, как нужно благовествовать, иметь убежденность, реально жить истиной. И третье. Нам нужно говорить истину. Просто одна жизнь истиной недостаточно для того, чтобы люди могли прийти к Богу. Удивительно, что в истории Первой Церкви центральным элементом евангелизации была проповедь или личное свидетельство. Это главная точка. Там не было концертов, не было фестивалей, там не было показов фильма, там не было каких-то других инструментов. Там была устная передача. Люди говорили другим об Иисусе Христе, о том, что Он сделал с ними. И вот этот утерянный элемент, с одной стороны, неплохо, если мы применяем какую-то технику, какие-то средства современные, но очень часто, что, как я уже сказал, он притупляет способность человека лично действовать, лично говорить. Когда человек считает на калькуляторе, он разучился считать в уме. Техника хорошо, но ум потихонечку ослабевает. Но нам нужно понять, что эффект, главный эффект достижения людей – это личное свидетельство. В конце 80-х, в начале 90-х, Бог дал мне привилегию участвовать в основании новой церкви на Кавказе, на юге. И этим мы занимались несколько лет. После, наверное, 2 лет мы делали в течение этого времени делали многочисленные разные мероприятия. После 2 лет, когда у нас уже было примерно 80 членов, мы проанализировали, кто эти люди, кто остался здесь, кто у нас в церкви. Я обнаружил, что все эти люди – это те, с кем мы лично вели работу. Большинство из них, они прошли через нас, наш дом, они были у нас, мы с ними вместе пили чай, мы с ними отвечали на их вопросы, они видели нашу жизнь, они знали, кто мы такие. И у меня тогда возник вопрос, а зачем я трачу столько времени, столько денег, столько усилий на всю эту массовку, которую ты крутишь, а реальный результат только в тех ситуациях, где ты лично с человеком имел контакт. И наша проблема заключается в том, что вот эти специалисты, то есть люди, служители, они могли бы воодушевлять людей и вести их к тому, чтобы заниматься личными контактами, а не вкладывать свое время в организацию массовых мероприятий. И как я уже сказал, что это не грех организовывать массовые мероприятия, но это не самый эффективный метод. Нужно говорить истину. Уметь говорить, знать, что говорить, быть готовым говорить и практически говорить, практически делать. Несколько факторов, связанных с этим. Во-первых, говорить истину нужно уважительно. Посмотрите, Павел, дух его был возмущен, но он обращается к этим людям очень уважительно. Посмотрите, что он говорит. «И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны». То есть он подчеркивает, он говорит: я вижу, что вы люди, которым Бог или божество не безразлично. Он уважительно с ними говорит. Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни. Он не говорит с ним: да, посмотрел я здесь ваши деревяшки, перед которыми вы лбы расшибаете. Это для них святыни, он обращается уважительно к этим людям. Для того, чтобы эффективно проповедовать Евангелие, нужно огромное терпение, нужно тренировать себе это терпение. Люди, которым мы говорим, могут быть скверными, неудобными, искалеченными грехом, но это не дает нам права смотреть на них свысока. Второе. Говорить истину нужно ясно. То есть, когда вы говорите людям, вы должны уважительно говорить, но вы должны сказать суть. Если вы не скажете, если вы будете ходить вокруг, да около, да вот, вы знаете, нужно неплохо быть верующим, приходите в собрание и так далее. И это, в общем-то, правильно, неплохо быть верующим, и в собрание нужно прийти. Но для человека собрание совсем что-то другое означает. Или он не понимает, почему нужно быть в собрании. Ему и без собрания неплохо. Очень часто те люди, которые отвергают Евангелие, они так и не поняли, что же они отвергли. Посмотри, как Павел говорит об этом. Он говорит конкретно: Бог сотворил мир, Он Господин неба и земли, Ему ничего не нужно, Он не требует служения рук человеческих, Он Сам дает всему жизнь и дыхание, все мы зависим от Него. Он вас сотворил, и Он определил вам место, и Он определил предел вашей жизни, и Он это сделал, чтобы вы искали Бога. Вот эта ясность, смотрите, вот эти слова можно прочитать за минуту, за полминуты. Но в ней предельная ясность. Человек ясно понимает, о чем идет речь. Он может это не принять. Он может быть не готов это принять. Но эти слова останутся в его сознании, если вы это скажете убедительно, то есть убежденно и с любовью. Это сделает ваши слова убедительными. Третье. Нужно говорить истину смело. Ее нужно говорить уважительно, нужно говорить ясно, ее нужно говорить смело. Павел не стал смущаться тем, что эти люди были учеными. Он ясно понимал, что эти ученые люди нуждаются в Евангелии Иисуса Христа. И оно делало его смелым. Заметьте, 30 стих он обращается и говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, включая вас, господа ученые». У нас часто срабатывает такой эффект: о, он большой человек. Ко мне даже некоторые подходили, и, конечно, я понимаю, что это в шутку, говорят, с большим человеком сфотографироваться. Ко мне некоторые люди, к нам некоторые люди приезжают, или я куда-то попадаю, и те, кто видит нас через интернет, какой-то возникает такой эффект, что они подходят, ко мне одна женщина подходит и говорит: «Так вот вы какой!» Вы знаете, вот точно так, как я, самый обычный человек. Вот точно так любой президент, любой ученый, любой полицейский или мэр города, или кто угодно, как бы он высоко ни стоял, он обычный человек, у которого есть обычные грехи, и обычные сомнения гложат его голову, и обычная жизнь, которую он живет, которая однажды закончится. И точно так же, как и все, он предстанет перед великим Божьим судом. И это двигало Павла. Вот почему он конкретно говорил: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И потом в конце своей жизни он обращается к Тимофею, и он знал, что у Тимофея, по всей видимости, была подобная проблема. И он говорит ему, 2 Тимофея 1:8: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Итак, мы заканчиваем сегодня этим нашу конференцию. Я хотел бы, чтобы наши церкви по-настоящему стали церквями, изменяющими мир, церквями, реально влияющими на мир. Молитесь, пожалуйста, об этом, молитесь друг о друге, поддерживайте друг друга. Очень хорошая возможность, когда вы встретились здесь друг с другом, познакомьтесь с тем, с кем вы еще не знакомы. Или если вы уже познакомились, молитесь друг о друге, поддерживайте связь, перезванивайтесь, ободряйте. Ищите возможности, чтобы вы могли способствовать тому, чтобы ваши церкви стали церквями, изменяющими мир. Молитесь также о нас, о нашем служении, в котором тоже есть много трудностей. Самые разные трудности. Трудности, связанные и с большими нагрузками, и со сложностью вопросов, и с разного рода оппозицией, с которой мы встречаемся, и разными грехами и несовершенствами людей. То есть это все обычная жизнь, в которой тело Иисуса Христа имеет привилегию функционировать, поддерживая друг друга. Спасибо вам большое за то, что вы были очень внимательны. И я очень прошу вас, если вы будете дорожить всем тем, что вы услышали, и попробуйте хотя бы что-то небольшое практически применить в вашей жизни. Аминь. Помолимся об этом. Господи, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты позволил нам провести эти несколько дней здесь вместе, позволил открыть Слово Твое, обратиться к истине Твоей, что Ты позволил, Господи, нам проникать в глубину Твоего Слова, что Ты говорил к нам, назидал нас, наставлял, что Ты преображал, Господи, нас уже здесь, уже сегодня. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы все то, что было сказано, все то, к чему Ты обращал наше внимание, все эти истины Писания, чтобы они глубоко пропитывались в сознание, чтобы они формировали характеры, чтобы они формировали позиции, точку зрения. Господи, благослови народ Твой. Я прошу Тебя, благослови жизнь каждого. Помоги, чтобы эти жизни были насыщенными, богатыми, чтобы они действительно отражали Тебя и Твой мир, и уверенность Твою, радость Твою. Благослови, Господи, семьи наши. Помоги, Господи, чтобы каждая семья прославляла Тебя в гармонии, в единстве, в возрастании в Иисусе Христе. Я прошу Тебя, Ты устрани все те препятствия, которые дьявол ставит в этом процессе роста или единения. Мы просим Тебя, Господи, благослови народ Твой, благослови церкви наши. За каждую церковь Тебя прошу, Господь, за всех служителей, за всех членов церкви. Сделай, Господи, народ Твой способным, реально, эффективно оказывать влияние на мир. Нести, Господи, эту благодать спасения. Я прошу Тебя, благослови каждую встречу, каждого такого человека. Я прошу Тебя, наполни Евангелием Твоим, наполни истиной. Дай, Господи, мужество, дай смелость, дай уверенность, дай дух уважения и смирения, дай свободу каждой душе. Помоги, чтобы каждый из нас смог эффективно доносить Евангелие людям, которые не знают Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.